заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. С вами генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на эхе Сергей Корзун. И мой сегодняшний гость Андрей Колесников. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Колесников Андрей Иванович. Уточним. Тот самый, который видел Путина, как я полагаю, не один раз, и которого Путин тоже, в общем-то, видел, судя по названию двух книг.
Ну, значит, не один раз, я думаю, это вы погорячились, потому что книжка с таким названием, с каждым из таких названий вышла по одной, правда, ну, там, с допечатками, да, вот, но книжка была по одной.
Не, ну, даже для первой еще книги от первого лица видели-то не один раз. И в разных ситуациях, и в разное время суток.
Ну, знаете что, Путина видели, на самом-то деле, видело огромное количество людей, да, ну и там не стоит преувеличивать художественный прием, это и все тут, вот, я бы на этом остановился. Но удачный, надо сказать. Теперь вот я Путина видел, это и есть вот мой крест, я это знаю.
Так вы от других готов. Андреев Колесниковых отделяетесь? Или как еще? Вот Андрей Колесников, как сказать, из «Коммерсанта», главный редактор «Русского пионера», тот, который видел Путина. Ну, в общем, чаще всего так журналисты пишут.
Ну, конечно, по смыслу, правильно, Андрей Колесников, репортер газеты «Коммерсант».
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант», чтобы быть совсем точным.
Это должность, да.
Это должность.
Высокое. Вот я считаю, это очень высокое. Это почти звание. Вот честно, я так думаю. Я вот когда работал в «Московских новостях», вообще в таких вот, в самых-самых знаменитых «Московских новостях» с Егором Яковлевым, он тогда очень правильно говорил, что в газете есть две лучших должности. Главный редактор и спецкор. Вот все остальное ниже. А эти две должности, они еще между собой спорят. Вот. Но при этом я считаю, что спецкором быть получше даже, чем главным редактором, потому что все-таки вот это вот ответственности этой бесконечной, да, и за всякую мелочь, за всякую ерунду, вот, ее нету, да.
Да, главному редактору приходится иногда отвечать за всякую, как вы говорите, ерунду спецскоров. Да. Андрей Васильев. Спецкор
тоже приходится. У Колесникова есть очень большой комплекс, что ему не дают в «Коммерсанте» писать заметки там про, ну, всякие спортивные соревнования. Там, футбол, волейбол, там, баскетбол. Он все время рвется. Причем говорю, что ну нафига ты сдался, потому что есть целый отдел спорта, пусть они пишут. И он один раз ухитрился. Тем не менее, он поехал с Путиным куда-то там в Италию. И вместо того, чтобы писать про Путина, он пошел на футбол, и таки написал заметку про футбол. А уже поздно было что-то менять, потому что он ее прислал уже поздно вечером, и стояла такая дырка на полосе под эту заметку. И когда мы получаемся, а там не про Путина, а про футбол, на полосе политика.
Андрей Васильев, да, вот, кстати, живой пример того, и как вы дошли до жизни такой, что вместо Путина стали о футболе писать.
А это я очень хорошо помню, это Лацио Брюгге играл в Риме. Да, и слава богу, мы успели тогда на этот футбол, да, а не на церемонию официальной встречи Владимира Владимировича Путина,
значит, премьер-министра. Часто подставляли своего главного редактора.
Итальянец. А, вот что-то это было то, о чем я тогда думал, по-моему, в последнюю очередь. Вот это я уж не помню. Да нет, ну на самом деле, чего уж там... Очень поздно тогда просто было уже для... и неинтересно для церемонии официальной... Ну, а церемония официальной встречи, это... Ну, в общем, нет. В общем, пренебрег. Ладно, чего
выключилось. А я к своему вопросу, да. Ну, ладно, мы здесь не с Андреем Васильевым сидим здесь, да, не разбираем персональное дело, не собираемся вроде как штрафы накладывать.
Не, а по-моему, уже к этому делу идет, да.
Да, уже близко услышали в голосе начальника нотки такие, что... Пора бы вспомнить.
Не, ну, начальник, ну, на самом деле, нотки-то не появляются такие, просто штрафуется человек, и все, с таким наслаждением. Наоборот, голос у Васильева умиротворенный очень обычно, когда он штрафует. Ну, господи, хлебом не корми, дай человека оштрафовать. Вот. Чем больше человек работает, тем больше его штрафуют.
С вами сложно говорить без дураков. У вас всегда такой иронический тон и в заметках, и сейчас в эфире, что не поймешь, вы серьезно говорите или нет. Вот скажите, сколько раз вы были оштрафованы Андреем Васильевым? или человеком, его замещавшим?
Один раз человеком, его замещавшим, был оштрафован. Вот это точно было. Но потом есть все-таки у журналистов, Коммерсант, такая опция, можно отспорить, попробовать это наказание.
То есть там мировой суд, как старейшин журнала?
Я отспорил, да. Ну, институт мировых судей есть кое-какой. У меня вообще вот с Андреем Васильевым, например, если уж так говорить, долгое время был индивидуальный контракт, в котором все было предусмотрено до самых последних мелочей. Все наши отношения отрегулированы.
Это по вашему настоянию или по его настоянию?
Ну, я уже сейчас вот не вспомню. Вот, я подозреваю, это обоюдное было желание. Это был единственный способ сохранить рабочие отношения. В том числе там был и институт мировых судей у нас. Люди, которые могли, вообще говоря, когда мы не можем прийти вот ни к какому результату, ни к какому консенсусу, могли бы все-таки нас рассудить. Да, люди, чьему мнению мы доверяли. Mm-hmm. Вот. Это были там два человека из газеты и два человека, по-моему, не из газеты. Mm-hmm. Вот. Все остальное мы обговаривали там. До сих пор я храню этот контракт.
Какая могла быть типовая ситуация? Вы говорили, там Путин хороший, Васильев говорит, нет, он плохой, оценка должна быть такая, или наоборот?
Нет. У меня один раз была заметка, которая не пошла в газету. Это было примерно то же, что про футбол. Только не про футбол, а про трансвеститов. Мы были в там, ну, вот где вот эпицентр трансвеститов, в Таиланде мы были.
Не в Бразилии, нет, в Таиланде.
Нет, это было в Таиланде. И я конечно, не удержался. И написал от души. А как раз это место было отведено на полосе политика.
Ну,
да,
как и в этом случае, с
футболом. По человеку, который трансвеститом там по всем признакам не является. Да. Вот. И Васильев не поставил эту заметку. Вот, я об этом узнал уже в самолете, уже приземлившись, да, когда мы прилетели в Москву, и, собственно говоря, ничего нельзя было сделать уже с этим, кроме как попробовать получить моральное удовлетворение. И я вот воззвал к институту, значит, третейских судей, да,
ну да,
заслуживал этот репортаж вот того, чтобы все-таки стоять на полосе политика, вот, особняком, так сказать, или нет. И надо сказать, что два человека, я помню, что в той ситуации это были Наталья Геворкян и Азер Мурсалиев, они сотрудники газеты «Коммерсант», они, в общем, уклонились от исполнения своих обязанностей, хотя были проинформированы о том, что они вот такие судьи, и они при этом еще и согласились играть эту роль. Ушли от ответа.
Так что ответа вы не получили?
До сих пор помню, да, и вот этот вот вопрос так до сих пор остается открытым. Я до сих пор при своем мнении. Вот. Жалко. Это как, знаете, вот в московских новостях великий журналист Александр Михайлович Мостовщиков, он говорил в таких случаях как раз, войдет в полное собрание сочинений.
Напомню, что в гостях у нас Андрей Колесников, специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант». Андрей, я должен сказать, что если у вас там с Васильевым что-нибудь не получится, то здесь уже, практически очередь образовалась из главных редакторов, которые захотят вас взять. Да вы и сами главный редактор, но об этом еще поговорим. Дмитрий Муратов.
В пятницу я первым делом из «Коммерсанта» выдергиваю цветное приложение и ищу, где у него будет продолжаться замечательная свирепая любовь с Ваней и Машей. Мы читаем все это друг другу вслух. Кроме того, конечно, Колесников создал новый жанр шутовского памфлета. Он притворяется шутом, который обижает всех и при этом является одним из, на мой взгляд, выдающихся аналитиков, который разгадывает любые символы, которые так нравятся нашей власти. Она всегда же любит задавать загадки, а Колесников из загадки делает простую, доступную и даже смешную вещь. Я полагаю, что на сегодняшний день политический журналист номер один – это, безусловно, Андрей.
Вот видите, так что есть новые
от Дмитрия Муратова услышать такие слова, это на самом деле большая честь просто.
Но вы с Дмитрием друзья или нет, или просто он вас не знает?
Это же нет, нет, мы конечно, знакомы очень, очень давно.
А по жанру? Вот, но... Памфлет, а то, что сказал, ну, не рядовой журналист Дмитрий Муратов.
С тем, что сказал Дмитрий Муратов, вот, ну, поймите меня вот правильно, мне спорить очень трудно, вот, ну, просто невозможно.
А в остальных случаях спорить проще?
Спорить вообще очень легко. Это, на самом деле, это то, от чего любой человек, думающий, вообще получает самое большое наслаждение, по-моему.
Ну, тогда и с Наташей Геворкян поспорьте.
Я считаю, что проработать 8 лет в Кремлевском пуле в период политического застоя – это тяжелая профессиональная травма. В лучшем случае бег на месте, а вообще-то ходьба по кругу под присмотром. Мне кажется, что Андрею пора глубоко вздохнуть, послать все это к черту и сделать следующий шаг. Для этого, слава богу, у него есть и время, и талант.
Наталья Геворкян.
Ну, как раз вот с этим я бы спорить не стал, я бы над этим просто подумал бы, да. Я, собственно говоря, над этим и думаю, да. Но результата этих раздумий, значит, пока что нет вот такого очевидного. Понимаете, очень много вот передо мной... Там, на моих глазах, журналистов, которые, ну, поработали журналистами, да, как-то какой-то свой, может быть, внутренний ресурс выработали, а может быть, некий внешний, получили какую-то такую известность в том, что они делают, да, и очень быстро с этим покончили, да. И, например, там, пишущий журналист взял и ушел на телевидение. И вот там вот начал, так сказать, новую биографию в новой профессии. Потому что, на самом деле, мне кажется, вот телевизионная журналистика – это просто другая профессия. А вот этот, вот то, чем человек занимался, и осталось-то, на самом деле... Дело-то осталось не сделанным, потому что вот в этой газетной журналистике, по этой газетной журналистике, я глубоко убежден, можно идти всю жизнь и вот учиться писать, да, дальше. И путь этот может быть бесконечным. Вот мне там очень не нравится то, что я там еще совсем недавно писал, да.
Да и, все, что писали, и, потому что вы же пишете.
Ну, мне кажется, можно совсем по-другому там было про это писать, можно было гораздо лучше писать. Мне все время кажется, что я наоборот не дорабатываю, да. Вот по пути самосовершенствования можно идти очень долго, можно идти всегда. И я двигаюсь, и это то, что, в чем ты можешь быть сильнее, чем другие. Ты приходишь там в телевизионную журналистику или становишься администратором, да, и вокруг тебя одни администраторы, и только люди, которые занимаются телевизионной журналистикой, только они и тем, и другим занимаются гораздо лучше, чем ты. А ты в деле, которым ты умеешь заниматься, ты вдруг его бросаешь, да, зачем-то, не очень понятно, зачем. Хотя, повторяю, вот есть к чему стремиться. И вот уходишь. А почему это надо делать? Вот кто-нибудь может объяснить? А подавляющее большинство людей это делают почему-то. Я не думаю, что мне надо это делать.
Может быть, по силе воздействия намного больше. Тут есть, кстати, предложение от наших слушателей, от слушателей «Эхо» было вам сменить как раз это. Но вы-то не изменяете своей стезе уже лет 30, наверное, как минимум, со школьного возраста, как написали
первое. Это перебор, конечно, насчет 30. А какое, вы говорите, предложение было?
Предложение перейти как раз куда-нибудь на телевидение или пойти, сейчас скажу вам, вас... Предложение интересует? Ради бога. Серж, студент из Москвы. Андрей, может, с переходом Путина на другую работу вы используете шансы, тоже куда-нибудь перейдете? Ну, например, в кино фильмы придумывать. Тем более вы и так пишете образно, почти по-киношному.
Ну, штука в том, что для того, чтобы, так сказать, придумывать фильмы, это не предложение, я-то думал, это, знаете, ну, предложение, может, а как вот у кинопродюсера,
да? То есть деньги,
да?
Если стоят за этим, тогда это предложение, а так это не предложение, а так, в общем, подсказка какая-то.
Да, граничащая там с просьбой вообще. Этим можно заниматься, вообще говоря, и не уходя из журналистики. Вот. Я даже чем-то в этом роде сейчас на самом-то деле начал заниматься, потому что мне это самому интересно. Вот. Ну, поскольку как раз вот на этом пути сделано очень мало пока, то и говорить об этом никакого смысла нет, но мне кажется очень важным не бросать вот той реальной журналистики, ежедневной журналистики, которой я занимаюсь сейчас. Ну, понимаете, если в какой-то момент я пойму, что мне все это надоело смертельно. Все это смертельно надоело читателям, да? Ну, конечно, тут уж против лома нет приема. Но я просто занимаюсь тем, чем я умею, да, и больше ничего не умею. И, ну, поэтому и буду заниматься дальше этим.
Об инаугурации нового президента будете писать?
Ну да, буду. Я работаю в Кремлевском пуле до сих пор. Конечно,
с президентом не меняется?
Действующий президент. Ну, Путин же сложит свои полномочия только вот в момент инаугурации. Но я до этого времени точно, значит, буду. Ну, там уже разослано приглашение на инаугурацию, как известно. Я думаю, что многие сотрудники и радиостанции «Эхо Москвы» получили такие приглашения. Вот, значит, в «Коммерсанте» эти приглашения получили и люди, которые, журналисты, которые работают с Медведевым сейчас. Я получил, там, Васильев получил, главный редактор газеты.
То есть у вас еще разделение, кто с Путиным, кто с Медведевым работает.
Да, главный редактор власти Максим
Ковальчук. Чья возьмет?
Не, ну, это просто разделение такое физическое, да, потому что, ну, это
ну, значит ли это, что автоматически люди, которые работают с Медведевым, как вы говорите в вашей редакции, перемещаются в президентский пул? А вы идете в пул правительственный.
Ну, пока ясности такой нету. Нету такой ясности. Это, знаете, это покажет время. Причем очень скоро. Потому что какое-то переформатирование будет происходить, конечно, и у журналистов, и тем более вот там, в администрации президента все ждут, как что будет переформатировано, да? Ну и в газете «Коммерсант» я, конечно, тоже не исключаю. Вот, но это коллективное решение, вот, которое будет приниматься вот, топ-менеджментом газеты «Коммерсант». Вот, я думаю, что я тоже буду принимать участие в этом решении, но его пока еще нету.
Когда вы писали ту первую книжку о Путине вместе с двумя Наташами, собственно, о Путине никто ничего не знал. Медведев, по сравнению с Путиным тогдашним 2000 года, фигура гораздо более засвеченная. Вам интересно было бы написать подобную книгу, поговорить с ним?
Про Медведева?
Да.
Ну, с Медведевым все-таки попроще, мне кажется, в этом смысле, чем с Путиным. Путин был вообще никому не известен, никак, да. Конечно, было очень интересно тогда поговорить. Медведев все-таки, все понимают, все знают, был на наших глазах. Ну, по сути, я столько же времени, сколько видел Путина, столько же времени видел и Медведева. Он был, как известно, главой администрации, ну и так далее. Так, замглавы администрации, главой администрации, ну и правительство. Вот, теперь триумфальное возвращение в Кремль.
Так что можете, в продолжении книги «Я видел Путина», «Я видел Медведева» точно так же, можно с теми же основаниями.
Ну, что
в
общем, вы? Ну, я... Это, ну, да, да, выходит вот книжка тут у меня на днях, выходит, конечно.
Как раз такая же, что ли? Как раз...
Ну, она называется там «Раздвоение ВВП», или «Как Путин Медведева выбрал». Но это... У меня же нет времени никакого, вообще никакого нет времени на то, чтобы делать что-то, ну, вот абсолютно оригинальное. Ну,
то есть никак не интригу вы пишете.
Но есть потребность, по крайней мере, да, ну, не сейчас. Не сейчас. Вот. Поэтому, есть такое издательство, сейчас появилось в «Коммерсанте», издательство «Коммерсант». Ну, вот они мне, можно сказать, выкрутили руки. Такой получился связанный текст об истории взаимоотношений Путина и Медведева, сделанный на основе моих репортажей. На основе, потому что я в результате сам туда много всего дописал. Так неожиданно получилось даже местами. Вот, хотя я этому не придаю какого-то значения особенного, решающего тем более. Но, знаете, какие-то вещи... Там выяснились неожиданно и для меня. Я там, например, в 2004 году я написал почему-то, вообще не понимаю почему, что значит, придет момент, когда преемник Владимира Путина значит, предложит ему высокий пост в правительстве. Вот. Это было там в 2004 году.
Но о других предвидениях Андрея Колесникова сразу после новостей.
Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напомню, что мой сегодняшний гость Андрей Колесников. Вопрос, пришедший по каналам интернета от Наташи Ли, студентки России. Андрей Иванович, вы часто вспоминаете, что пишете для газет с 6 класса, получается, с 13-14 лет. Ну, я преувеличил 30 лет в бизнесе, значит, где-то там, ну, 27-28, да? Скажите, а как так получилось? С чего все начиналось? Уважаемая Наташа, я сам мог бы ответить на этот вопрос, потому что читал про это от Андрея, там что-то про матовую гладь озер и прочее. Это была первая заметка, да, тогда?
Ну да, я не часто вспоминаю, я вспоминаю об этом, когда меня об этом спрашивают, да. Ну, может быть, и довольно часто спрашивают, да, но мне больше ответить нечего. Ну вот, когда начал, тогда и начал, да. Ну, это действительно так. Если надо, я об этом еще раз расскажу.
Не, мне поразило, с какой иронией вы рассказываете об этом, то есть как человек, который вот никогда в жизни ничего не писал, да, привел там списочный состав класса или еще что-то в этой заметке в стенгазете, или нет?
Нет, это все-таки было законченное художественное произведение о поездке значит, нашего класса в Литву, и как раз вот водная гладь озер, она появилась оттуда.
Матовая
гладь, конечно. Но откуда взялась матовая гладь озер, тоже надо понимать. Все-таки она взялась, то будем прямо говорить, из путеводителя, на который я привез с собой. Вот. Потому что пуститься вот в такое отчаянное самостоятельное плавание по этой матовой глади озер, вот в первой своей заметке, я бы, конечно, не решился. Я взял на буксир, так сказать, вот этот путеводитель, да, и, ну, вернее, меня путеводитель взял на буксир. И, ну, с ним вот мы дошли до публикации уже в районной газете нашей Ростовского района Ростовской области «Путь к коммунизму». Угу. Вот, а потом я взял за привычку просто писать об этом.
Про матовую.
Да. Про то, что происходило с нашим классом, я писал примерно в том же режиме, как вот про то, что сейчас происходит с моими детьми, там, Маша и Ваня, на странице «Уикенда», да, приложение «Коммерсант».
А, кстати, насколько легко вам дается вот, то, что вы пишете в «Уикенде»? Вы же вообще о разном можете писать совершенно. В «Огоньке» одно читал, там, в «Уикенде» другое, там, для «Птюча» совсем третье, как бы делали.
В «Уикенде» это единственное, то, что я вообще с удовольствием пишу, конечно. Но...
То есть вы забрасываете воспитание детей и с удовольствием пишете о них?
Это не просто, правда. Да, потому что воспитание же детей заброшено. Вижу я их ужасно. Это вот, но я вижу их редко. Вот, и...
То есть восполняете так, чтобы публика понимала, что вы имеете какое-то отношение к усилиям вашей жены.
Да, нужен все время материал для этих колонок.
Жену пытаетесь?
Вот, поэтому, чем? Нет, поэтому вот все-таки приходится, так сказать, в производственных целях, да, все-таки видеться с Машей и Ваней-то, да. Mm-hmm. Но, по правде говоря, вот для того, чтобы написать колонку, такую. Не нужно много времени, чтобы с ними повидаться. Мне кажется, там получаса вполне достаточно. Можно
подкидывает достаточно
пару
материал.
Колонок, да, пара колонок
гораздо
в кармане.
Гораздо интереснее, чем президентская администрация и президентский клуб.
Ну да, там получаса, как правило, маловато. Но вообще Нет, нет, ничего невозможно.
Читал о том, как вы ожидали приема у Ющенко в несколько приемов, извините за тавтологию, когда он как раз был, стал президентом, вы приезжали несколько раз и долгими часами ждали. Это самая сложная часть, вот как бы, журналиста, работающего с высокими официальными лицами.
Черт, это вот больная мозоль, конечно. Дело-то совсем, конечно, не в Ющенко. Ющенко, ну сколько мы ждем Ющенко? Там, раз в год, да? Вот. А Владимира Путина мы ждем постоянно, вот, везде. И подолгу. Это такое совершенно изматывающее состояние. Оно во всей этой работе, мне кажется, мучительнее всего. А вот, мне кажется, я уже стал просто чувствовать, вот, чего надо избежать. Не так давно было голосование там, в Думу. И журналисты, которые приехали на участок, где должен был проголосовать Владимир Путин, в итоге прождали в автобусе больше 5 часов. А вот, а я-то и не поехал тогда.
Почувствовал.
А вот, да, я-то и не поехал. А, да. Ну, все-таки вот это вот. Все-таки не зря я столько времени. А потом, когда на выборах президента, вот, такой же вот автобус поехал, я уже там был. И в этот раз в автобусе мы не сидели вообще, а были бутерброды, был горячий чай, то есть, ну, были условия роскошные. Но они всегда такие спартанские, на самом деле. Вот у многих производственные травмы на этой работе. Вот я считаю, что президентский пул довольно сильно пострадал в Гватемале. Ну, просто точно совершенно пострадал, потому что вот, ну, в Гватемале, когда там Россия побеждала, когда Сочи победил, потому что, если я не ошибаюсь, 7 человек подхватили там гепатит А. И это самое, есть люди, которые до сих пор еще вот не пришли в себя.
А что, пища за свой счет
после этого, да, естественно, за свой счет, за конечно. Свой счет. Вот за свой счет, что еще обиднее, да? Угу. Что за свой счет, ну, это гепатит. Причем непонятно где, разные люди в разных компаниях. Я думаю, что в гостинице. Там были среди пострадавших были представлены все жанры журналистики, там пишущие журналисты, ну, я в том числе вот тоже гепатит там получил, пишущие журналисты, радиожурналисты, оператор, телевизионный ведущий, вот, ну, 7 человек. Вот, это полноценная производственная травма.
Вот. Как, по-вашему, надо исправить ситуацию? Надо, чтобы президентский пул и администрация взяли всех на содержание и еду проверяли так же, как для первых лиц государства, или как?
Ну, как вы хотите.
Я вас спрашиваю.
Нет, ну, это самое...
А если серьезно, насколько, вот без дураков вопрос, насколько президентский пул содержит журналистов, которые в него входят? Я понимаю, что «Коммерсант» — серьезное здание, СОЗОВ не надо начинать.
Насколько кремлевская администрация содержит, да?
Ну, то есть, да, да, да.
Кремлевский,
да, да,
пул.
Да.
Ну, не очень содержит. То есть мы летаем просто тем же самолетом, ну, летаем передовым самолетом. И редакции газет за это не платят. Ну, понимаете, этот самолет все равно летает. Там довольно много людей всяких, да? Члены делегации, ну, там, ну, много всяких людей летит, которые все равно должны прилететь за какое-то время до президента, да, и потом улететь через какое-то время после него. Вот мы летаем этим самолетом, то есть лишнего горючего мы не жжем, грубо говоря, да. Не, ну, а все остальное, конечно, за наш счет. Гостиницы, там, питание, телефоны, даже транспорт, вот, организация которого занимаемся не мы, но мы платим за это немаленькие, надо сказать, деньги, вот, перечисляют редакции за это. Вот, ну, правда, я знаю, что президентский пул Белого дома платит за счастье, вот, быть в этой, в близости, в опасной близости, так сказать, от своего президента гораздо больше, чем мы. Там, мне рассказывали, речь идет чуть ли не о миллионе долларов. Но у них...
То есть это редакция платит? Или Белый дом?
Редакция платит за
не Белый дом, редакция.
За эту радость. Да-да-да, редакция. Вот, но они зато и прав имеют гораздо больше, чем...
Вы где-то писали о том, что как раз в Америке, например, к примеру, в Америке журналисты, входящие в президентский пул, это просто, ну, как бы цвет журналистики.
Ну да, они пришли уже там, когда уже получили все, что могли получить уже, Пулитцеровскую премию ни по одному разу, да, и вот они вот оказались, у них свой профсоюз 28-го года, как известно, вот, но они действительно, они имеют за это там, они прилетают, и для них обязательно всегда в любой стране должен быть готов свой собственный пресс-центр. На любом саммите у них свой пресс-центр. Есть международный пресс-центр, где все, а есть вот, вот этот для этих парней и девчат. Вот такая ситуация. Но, в принципе, все на своем собственном содержании все-таки.
Андрей Колесников, «Без дураков» на «Эхе». Есть тут, наверное, еще одно, но вот это, да тоже на самом деле не предложение, но и не просьба, с другой стороны, комментарий. Вот один тут главный редактор газеты «Известия» высказался еще по вашему поводу.
Так. Во-первых, он умный. Во-вторых, он хорошо знает жизнь. В-третьих, несмотря на это, он не озлобился. И, читая его заметки, там есть не только ирония, но и любовь к жизни, к тем людям, иногда нелепым, иногда замечательным, иногда своеобразным, которых он видит. Иногда ненависть к этим людям, у него много там разных чувств в запасе. Вообще, человек, который так пишет о детях своих собственных, а не только о президенте Путине, это человек глубокий и интересный. Если Колесников когда-нибудь ошибется, то он сделает это, потому что он реально чего-нибудь не знал. Мне почему-то кажется, что он никогда не напишет про человека какого-нибудь вранья.
Владимир Мамонтов, главный редактор «Известий». Не напишите, вот глядя мне в глаза так, без дураков, вранья не напишите о человеке?
Ну, в этом, в этом нет никакого практического смысла. Понимаете?
То есть редакцию на самом деле, разорить можно
писать, да. Ну, писать правду проще, потому что за нее проще отвечать. Хотя все равно ошибки бывают. Вот при такой интенсивности вот этой работы, ну, не обойтись. Ну, к сожалению, репортер, который работает в таком режиме, обречен все равно на какие-то ошибки технические. Вот. Ну, есть «Коммерсант», это довольно большая машина, которая часть этих ошибок перемалывает технических, да. Но поскольку много чего сдается очень поздно, совсем уже поздно, даже иногда кажется, что уже все за пределами здравого смысла, удается вылавливать не все. Но я вот знаю, я горжусь, что все-таки не было случая, чтобы вот за все это время, чтобы какая-то заметка не вышла.
Ну, кроме той, о которой мы говорили, о трансвеститах.
Нет, нет, я не закончил просто. Которая не вышла, потому что я опоздал, что я не успел что-то написать. Более того, вот мы были, например, в Ливии недавно, и я убеждал человека, который вел номер, и главного редактора, что вот это то, что обязательно надо поставить в номер. Я там рассказывал Васильеву про, значит, про профессию, да, что такое, значит, репортаж, я, ну, там горячился очень. А он мне рассказывал про технологию выхода этого издания, сделал на самом-то деле то, что, как я сейчас понимаю, то, что было в его силах, то и сделал. Дали анонс там на первой полосе, а саму заметку дали на сайте. Вот. Но я все равно был дико расстроен, потому что временами появляется такой очень большой драйв в этой работе. До сих пор появляется. Вот через 7 лет он все равно регулярно возникает. Вот. И тебе хочется все-таки сделать это. Вот сделать во что бы то ни...
А чего хочется, чего еще не сделали?
Ну, все остальное.
Все, до чего руки еще не дошли. Вернемся к президентскому пулу и к Ющенко, кстати говоря. Где-то наткнулся на то, что ваше довольно долгое пребывание в или на Украине, как все-таки по правилам русского языка говорят, связано с одной там свиньей маленькой, которую вы подложили президентской администрации. Это к вопросу о передовом этом самолете. Вы что-то там сделали, что было не позволено? Или это все врут враги, или неправильно журналисты передают?
Нет, нет.
Гвардейцы, которые там, да?
А это правда, да. Я даже не знаю, вот откуда вы...
Да вот где-то копаю...
Вы подготовились к этому?
Нет, что вы, Андрей, нет, это с чистого листа. Я вот на вас смотрю, да, это телепатия, чисто видя. В ваших глазах читаю.
Ну да, там действительно была история, когда я написал про... то, как, значит, в салоне передового самолета готовили вынос знамени. Значит, знамени Победы. Ну, а потом его вынесли. Вот. А есть одно, пожалуй, одно единственное правило такое, ну, договоренность, я бы сказал, о том, что вот, о том, что происходит на борту передового, там мы не пишем.
То есть ни о чем вообще, никто летит, ни о чем разговаривает, никакая стюардесса красивая
что, там. Ну, если это специально не оговорено, то есть если кто-то из ньюсмейкеров, там, министров, которые тоже летают этим самолетом, не дает, например, там, брифинг какой-нибудь, да, или... Но вот есть такая, не хочешь летать этим самолетом, ну, тогда просто не летает. Ну, не хочешь принимать эти правила.
Вы прокололись, или просто не могли об этом мне написать?
Не, ну, просто, есть вещи, которые, нельзя, они так это делали. Вот, я написал про это,
И в обратную дорогу вас не взяли с собой.
Вышла неприятность.
А чего? Какого рода неприятность?
Мы выясняли отношения, да? Конечно, потому что я знал про это правило, да? Ну, и таким образом я сознательно пошел на его нарушение. Но и, так сказать, была единственная возможность соблюсти вот еще оставшиеся правила. Это, значит, не взять меня на борт, да, обратно. Ну, я и остался. Штука в том, что в мои планы не входило возвращаться, потому что революция была в разгаре. Вот, и я еще полтора месяца, на самом деле, работал в Киеве.
То есть воспользовались ситуацией.
Просто, я просто здесь странным образом совпали интересы, значит, разнообразные. Все сложилось вот таким образом, понимаете?
А на следующий раз...
Интересы людей, которые не хотели брать меня в обратную дорогу, и мои интересы, человек, который не хотел лететь обратно.
А вам могли отказать в этом случае от президентского пула, скажем? Конечно, нет. Вот с этого момента Андрей Колесников...
Не знаю, мне кажется, для того, чтобы отказать, нужны все-таки очень серьезные основания.
А были такие случаи в президентском пуле? То есть не по подходу редакции, а именно со стороны президентской администрации?
Иногда да, иногда бывает такое. Редко очень. Был вот один случай. Там это не такая... Такая история такая была. Вот. Я не знаю, интересно ли вам.
Интересно. Конечно.
Да нет, просто бывают же такие случаи, когда человек, допустим, хочет продиктовать репортаж свой, да? А самолет уже взлетел. Он еще не продиктовал, да. И поэтому он требует, чтобы самолет посадили, да. Потому что он работает журналистом, на самом деле. Вот. Кстати, такая важная вещь. Вот успеть сделать все до того, как взлетел самолет, это вот огромная проблема. Для меня, например, в том числе. Ну и вот, а самолет-то не садится, уже самолет-то уже летит, и сделать-то уже по большому счету ничего нельзя. Ну, а попытка, значит, все-таки что-то сделать является грубым нарушением правил поведения на борту. А на борту, то самое, свое дело знают там сотрудники службы безопасности президента. Они-то думали, что у них работа закончилась, а вдруг она у них появилась, да? Ну и вот начинается, значит. Ну и заканчивается все таким грандиозным скандалом, вот. Ну и в результате человек больше не работает в президентском. Но он, понимаете, пытался все равно. Я его уважаю, потому что он пытался выполнить свои обязанности.
Потому что он
ничего
себе,
попробуй-ка то самое, даже попытаться развернуть этот самолет, да? Вот, да, не получилось, но попытка была вот короткой, но яркой, понимаете?
Да, бывает такое. Мы
но потом, ну, конечно, вот у него
людей.
Там нервы очень сильно сдали, да, но тем не менее.
Андрей Колесников в гостях в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Время тает, Андрей, совершенно потрясающе. Я хотел про Ярославль еще спросить, как вам там жилось-то это святое. Да, тоже наткнулся на вашу заметку, где у вас там братья, вернее, брат, по-моему, двоюродные сестры там остались. Вот о мыслях вы их писали также иронично. Вы в Ярославле-то бываете?
Это,
да,
наверное, Баганьки.
Ну, наверное, в Баганьке, да.
Даже не в самом Ярославле, а в поселке Семибратово,
да,
в Ярославской,
да,
области.
Да, о котором вы изначально, как кто-то заметил, так и писали, только поселки Семибратово. Одно время было в Москве, да? Там, да? Так тянуло туда. Сейчас уже не так тянет, уже не только о Семибратове. Но это вопрос риторический, да. Что вас связывает на самом деле вот с исторической родиной? А как, кстати, ярославчанин, я что-то не посмотрел, плохо подготовился, в ваших глазах не вижу. Как именуют жители Ярославля или Ярославской области?
Жители Ярославля.
Ровно так,
ну,
да?
Ярославцы.
Ярославцы, да, просто.
Конечно. Да нет, ну... Тоже ужасно, но редко очень бываешь в Ярославле, в Семибратове. Вот. И именно по этой причине все время туда, туда тянет. Вот потому что там очень много осталось. И друзей, одноклассников. Причем это же такой поселок городского типа. То есть, например, вот мои одноклассники, с которыми я дошел до 10 класса, я начал-то с ними в яслях. Там даже не в детском саду, а в яслях. Вот. И многие из них так и остались, семи братья. Вот. А я здесь.
А чего это меня беспокоит. А чего вы сюда нырнули? А чего нырнули
лучше...
сюда?
Ну, у меня никакого выбора-то не было.
Почему не было выбора? Остаться, ну, там, Ярославль, большой областной центр.
Если я начал в шестом классе, то в десятом мне надо было уже ехать в Москву, потому что я уже тогда понимал, где находится большая журналистика, да? Она все-таки, ну, точно не в Ярославле. У меня была идея, это же 83-й год был, что, может быть, я буду когда-нибудь с обкором «Правды», mm-hmm. вот, в Ярославле. Но все-таки правда. Но она очень быстро, конечно, испарилась. Вот.
Почему?
На факультете журналистики. Ну, потому что я поступил уже на журфак МГУ,
да.
А там вот мозги быстро вправляют. Причем не то, что вот
или искривляют,
учителя.
Или вправляют.
Вправляют, конечно же. Да, конечно, вправляют.
То есть в нужном направлении.
Сама жизнь. Понимаете? Сама жизнь. Хотя я все-таки дошел до «Московской правды» очень быстро, там уже на втором курсе работал в «Московской правде». До «Правды», казалось, было совсем чуть-чуть,
да.
А на самом-то деле очень много, потому что «Московская правда» была тогда вообще оплотом свободомыслия, потому что тогда первым секретарем МГК был Борис Николаевич Ельцин. Да, и все вот жадно ловили эти заметочки маленькие, как вы помните, наверное, с подписью «Собинф», да, о перестановках. Значит, в горкоме партии, на местах вот у чиновников там. Это, причем это читали там по всей России, выписывали газету «Московская правда». В основном тоже чиновники, да, в регионах. Они читали и, я думаю, что вздыхали с облегчением, что у них такого нет.
Так что вы пошли по другой линейке. Вы не в сторону «Правды», а в сторону «Московской» пошли.
«Московской», да, потому что, ну да, потом были «Московские новости». Еще перед этим газета «Ускоритель», многотиражная газета.
Хорошее такое название.
Да, я сам его Жене Машкову, моим товарищем, который тоже туда попал, мы его и придумали. И придраться было невозможно, потому что там ускоритель, ну, физический ускоритель стоит.
Элементарных частиц.
Элементарных частиц. Они их физически туда-сюда гоняют.
Фазотрон там.
Да-да-да. Ну и, собственно говоря, и мы придумали это название ускоритель, потому что ускорение и перестройка же тогда были еще, все еще в разгаре. Да? Ну, вот. И этот год, который я там провел, почти год очень яркий был.
А когда закончились, на самом деле, ускорение и перестройка-то? Или не заканчивались? Что я такое говорю, да?
Нет, они то значит, гаснут немного, то опять начинается, то гаснут.
Ну, вот ускорителя, может, не хватает. Осталась газета с таким названием или нет?
А газета... Ну, знаете, как говорят, что мода возникает в центре, а живет в провинции, да? Ну, вот газета-ускоритель, так она и выходит с тех пор. Она, ну, прекрасно. Мы хоть чему-то мы дали жизнь такую полноценную.
Андрей Колесников в эфире «Эхо» и мнение Александра Кабакова об Андрее Колеснике.
Он, на мой взгляд, первый номер в журналистском занятии на сегодняшний день. На меня, наверное, многие обидятся, но я действительно искренне так считаю, потому что он может написать все, что угодно. Он может написать политическую, аналитическую, как ни странно, статью о политике президента, а может написать, не боюсь этого слова, абсолютно гениальный репортаж о массовом отравлении грибами, если не ошибаюсь, в Воронежской области. Но репортаж-то помню почти наизусть. Ему, в общем, в принципе, все равно, о чем писать. Ему главное написать то, что в нем внутри происходит, когда он пишет. Это редкое качество для журналиста. Редкое потому, что то, что происходит внутри журналиста, не всегда интересно. То, что происходит внутри Андрея Колесникова, интересно всегда.
Александр Кабаков.
Спасибо, Александр Абрамович, на добром слове.
Которого мы знаем не только как журналиста, но еще как писателя, боюсь этого слова, не просто литератора.
Знаток человеческой души.
Да. Вы-то уже на этой стезе, на стезе вот литератора, писателя.
Нет, совсем.
Вот, журналистская заметка,
правда,
это
не
все, что, да?
Не-не, я работал репортером и работаю репортером.
А не хочется? Нет, вот так.
Стать знатоком человеческой души?
Ну да, но уже, наверное, стали, да. Нескольких душ, по крайней мере, да, но, по крайней мере, ваш
чужая
образ.
Чужая душа потемки.
Одну-то душу изучаешь, проработавший
7 лет.
8 лет, да, или сколько?
7.
Все 7 лет, да.
И то тут есть еще неясности. Еще пока что есть неясности.
Каково вам, как русскому пионеру, последний вопрос и, наверное, короткий ответ, потому что уже время наше тает катастрофически. Вы ведь главный редактор, да, русского пионера?
Да, да.
Издание «Жить»?
Честно говоря, я вот этим вот очень сильно увлекся, журналом «Русский пионер».
Как еще вас Андрей Васильев отпустил, да? Он сказал, что все равно сам бы ушел, да, поэтому уже, да, это я помню.
Андрей Васильев пишет вообще очень здоровские колонки в этот журнал. То есть мы здесь, можно сказать, поменялись ролями, здесь как главный редактор. Он пишет, и журнал, мне кажется, вот от номера к номеру лучше, все лучше, да, и Васильев, он...
Все лучше и лучше.
Да, скажем, наверное, потому что, ну, все-таки навыки были утрачены, я думаю, за многие годы, он много лет ничего не писал, и каждый раз, колонки все лучше и лучше.
Ну, смотри, не обижайте его, да, с контрактом, а то он тем же может ответить, тут такое.
Ну, он жестко стоит на страже своих интересов. В каждом, ну, каждую свою заметку он заканчивает напоминанием о том, какой гонорар ему полагается, вот, а он выбил себе немаленький гонорар, но... Ну, он его отрабатывает.
Андрей Колесников был гостем программы «Без дураков» на «Эхе». Спасибо огромное, Андрей, за то, что пришли и ответили на наши вопросы.
Вам спасибо.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.